Короли, желавшая похвалиться красотой Люсьена, причиной зависти к ней всех женщин, повезла его к Штаубу. Ей казалось, что Люсьен недостаточно хорошо одет. Оттуда влюбленные отправились в Булонский лес и воротились к обеду у госпожи Дювальнобль. Там Люсьен встретил Растиньяка, Бесиу, Делюпо, Фино, Бланде, Виньона, барона де Нусингена, Баденора, Филиппа Бридо, великого музыканта Конти, вошел в мир артистов-спекулянтов, всех этих людей, склонных после волнения и забот искать рассеяние в острых впечатлениях. И все они радушно приняли Люсьена. Люсьен, уверенный в себе, расточал свое остроумие, словно им и не торговал, и был провозглашен человеком без предрассудков, модная в ту пору похвала в этой полутоварищеской среде.
«Те-те-те, полезно исследовать его сущность», — сказал Теодор Гайяр, снискавший покровительство двора.
Он носился с планом издания роялистской газетки, позже столь известной под названием «Ревей». После обеда оба журналиста в обществе своих любовниц направились в оперу, где у Мерлена была ложа. В ней уже собралась вся компания. Итак, Люсьен предстал победителем там, где несколько месяцев назад он был столь тяжко унижен. Он прохаживался в фойе под руку с Мерленом и Бланде. Он смотрел в лицо Дэнди, некогда над ним издевавшимся. Шатле был в его руках. Де Марсе, Ван Денес, Манервиль, львы той эпохи, обменялись с ним высокомерными взглядами. В ложе госпожи де Спар речь, разумеется, шла о прекрасном изящном Люсьене. Растиньяк пробыл там очень долго, маркиза и госпожа де Баржетон наводили лорнеты на Короли. Не пробудил ли Люсьен в сердце госпожи де Баржетон сожаление об утраченном? Эта мысль занимала поэта. Стоило ему встретить Каринну из Ангулема, и жажда мести взволновала его сердце, как и в тот день в Елисейских полях, когда он испытал на себе презрение этой женщины и ее кузины.
«Не с амулетом ли вы прибыли из провинции?» — сказал Бланде Люсьену несколькими днями позже, входя к нему около 11 часов утра, когда Люсьен был еще в постели. «Красота его», — сказал он Короли, целуя ее в лоб и указывая на Люсьена, — «производит опустошение от подвала до чердака, от верхов до низов. Я пришел похитить вас», — сказал он, пожимая руку поэта. «Вчера у итальянцев графиня де Монкорне изъявила желание с вами познакомиться. Вы, конечно, не откажете прелестной молодой женщине, у которой бывает избранное общество».
«Если Люсьен будет милым, — сказала Короли, — он не пойдет к вашей графине. Что за охота шататься по великосветским гостиным? Он там от скуки умрет».
«Вы желаете держать его в заперти? — сказал Бланде. — Вы его ревнуете к светским женщинам?»
«Да! — вскричала Короли. — Они гаже нас!»
«Откуда ты это знаешь, кошечка? — сказал Бланде.
— От их мужей! — отвечала она. «Вы забыли, что я полгода была близка с де Марсе?»
«Не думаете ли вы, дитя мое, — сказал Бланде, — что я только и мечтаю ввести в дом госпожи де Монкорне такого красавца? Ежели вы тому противитесь, сочтем, что я ничего не говорил. Но я знаю, что здесь дело не в женщине, а в том, чтобы добиться от Люсьена мира и снисхождения в отношении одного бедняги, посмешища вашей газеты». «Барон Дюшатле по глупости принимает ваши статьи всерьез. Маркиза де Спар, госпожа де Баржетон и салон графини де Монкорне покровительствуют цапле. И я обещал примирить Лауру и Петрарку, госпожу де Баржетон и Люсьена».
«Ах!» — вскричал Люсьен, у которого утоленная жажда мести пьянящим наслаждением разлилась по жилам. «Вот когда они оказались у моих ног! Я готов обожать мое перо, обожать моих друзей, обожать роковое могущество печати, но ведь сам я не написал еще ни одной статьи против выдры и цапли. Я поеду к ней, мой милый», — сказал он, обнимая Бланде за талию. «Да, я поеду, но тогда лишь, когда эта чета почувствует всю тяжесть вот этой легкой вещицы». Он взял перо,
которым писал статью о Натане и потряс им. «Завтра я швырну в них двумя столбцами, потом посмотрим. Не тревожься, Короли. Речь идет не о любви, а о мести, и я отомщу вполне».
«Вот человек», — сказал Бланде. «Если бы ты, Люсьен, знал, как редко можно встретить в пресыщенном парижском свете подобный взрыв чувств, ты больше бы себя ценил. Не оплошай», — сказал он, употребив выражение более энергичное, — «ты на пути к власти».
«Он достигнет своего», — сказала Короли.
«Он уже многого достиг в эти полтора месяца».
«Если случится, что его будет отделять от скипетра лишь пространство не шире могилы, к его услугам — труп Короли».
«Ваша любовь достойна золотого века», — сказал Бланде. «Прими мои поздравления. Твоя статья превосходна», — продолжал он, глядя на Люсьена. «В ней столько свежести. Ты проявил себя мастером этого жанра».
Явился Лусто вместе с Гектором Мерленом и вернул. Люсьен был в высшей степени польщен, почувствовав себя предметом их внимания. Фелисьен принес Люсьену 100 франков за его статью. Газета сочла необходимым вознаградить столь блестящий труд, чтобы приманить автора. Короли, увидев этот капитул журналистов, послала заказать завтрак в Кадран-Бле, ближайшем ресторане. Как только Береника доложила, что завтрак подан, она пригласила всех в нарядную столовую. В разгаре пиршества, когда шампанское бросилось в голову, выяснилась причина посещения Люсьена его товарищами.
«Ты, конечно, не желаешь, — сказал ему Лусто, — нажить в лице Натана врага. Натан — журналист, у него есть друзья, он сыграет с тобой скверную шутку при выходе твоей книги. Ведь ты хочешь продать лучника Карла IX? Утром мы видели Натана. Он в отчаянии, но ты напишешь еще одну статью и окропишь его похвалами».
«Как? После моей статьи против него вы желаете?» — спросил Люсьен. Эмиль Бланде, Гектор Мерлен, Этьен Лусто, Фелисьен Верну прервали слова Люсьена веселым смехом.
«Послезавтра у тебя ужин. Ты пригласил его?» — сказал Бланде.
«Статья пошла без подписи», — сказал Лусто. «Фелисьен не так наивен, как ты, и поставил вместо подписи внизу только «Ша». Ты можешь и дальше так печататься в его газете, она левого направления. Мы все в оппозиции. Но Фелисьен столь тактичен, что не желает насиловать твоих убеждений. Газета Гектора — орган правого центра, там ты можешь подписываться буквой «Л». Аноним необходим при нападении. Похвальное слово идет за подписью».
«Подпись меня не заботит», — сказал Люсьен. «Я не знаю, что сказать в пользу книги».
«Ты, значит, написал то, что думал?» — спросил Гектор Люсьена.
«Да».
«Эх, мой милый», — сказал Бланде, — «я считал тебя более сильной натурой. Клянусь, я полагал, глядя на твой лоб, что ты одарен способностью великих умов рассматривать любую вещь с двух сторон. В литературе, мой милый, каждое слово имеет изнанку, и никто не может сказать, что именно есть изнанка. В области мысли все двусторонне, мысль двойственна. Янус — мифологический образ, олицетворяющий критику и вместе с тем символ гения. Троичен только Бог. Отчего, как не в силу таланта, Мольер и Корнель, люди выдающиеся, заставили Альцеста сказать «да», а Филинта «нет», или же Октавия и Цинну? Руссо в «Новой Элоизе» написал одно письмо за дуэль, другое против дуэли. Кто может решить, в котором из них высказано его истинное мнение? Кто из нас предпочтет Клариссу Лавласу, Ахилла Гектору? Кто поистине герой Гомера? Что руководило Ричардсоном? Критика обязана рассматривать произведения со всех точек зрения. Мы просто докладчики».
«Итак, вы придерживаетесь того, что написали?» — насмешливо сказал Верну. «Но мы торгуем словом и живем нашей торговлей. Когда вы пожелаете создать серьезное произведение, короче говоря, книгу, вы можете в ней излить ваши мысли, вашу душу, вложить в книгу всего себя, защищать ее. Но статья... Сегодня она будет прочтена, завтра забудется. По-моему, статьи стоят лишь того, что за них платят. Если вы дорожите такими пустяками, вам придется осенять себя крестным знаменьем и призывать на помощь Святого Духа, прежде нежели написать самое обычное объявление».
Казалось, все были удивлены, встретив в Люсьене столько щепетильности, и принялись совлекать с него отроческие одежды и облекать в одеяния зрелого мужа и журналиста.
«Знаешь, чем утешился Натан, прочтя твою статью?» — сказал Лусто.
«Как я могу об этом знать?»
Натан изрек: «Статьи забываются, книги живут. Он через два дня придет сюда ужинать. Он падет к твоим ногам, будет лобызать твои стопы, скажет, что ты великий человек.
Вот будет забава», — сказал Люсьен.
«Забава?» — сказал Бланде. «Необходимость».
«Друзья мои, я бы рад был душою», — сказал Люсьен, слегка опьянев, — «но не знаю, как это сделать».
«А вот как», — сказал Лусто. «Напиши для газеты Мерлена три полных столбца и опровергни самого себя. Мы, насладившись яростью Натана, в утешение скажем ему, что он сам будет благодарен нам за жестокую полемику, ибо его книга разойдется в неделю. Сейчас ты в его глазах предатель, скотина, негодяй. Завтра ты будешь великий человек, могучий талант, муж Плутарха. Натан облобызает тебя как лучшего друга. Дория уже был у тебя. Ты получил три билета по 1000 франков. Дело сделано. Теперь ты должен заслужить уважение и дружбу Натана. Удар предназначался торговцу. Приносить в жертву, преследовать мы должны только врагов. Пусть бы речь шла о человеке чужом, составившем себе имя помимо нас, о неудобном таланте, который следует истребить, мы не стали бы настаивать. Но Натан — наш друг. Бланде в свое время обрушился на него в Меркюр, чтобы иметь удовольствие ответить в Деба. Таким путем разошлось первое издание.
Друзья мои, уверяю вас, я не способен написать и двух слов в похвалу этой книге.
Ты получишь еще 100 франков, — сказал Мерлен. Натан уже принес тебе 10 луидоров. Затем ты можешь поместить статью в обозрение Фино, за которую 100 франков тебе заплатит Дория и 100 франков редакция, итого 20 луидоров.
«Но что сказать?» — спросил Люсьен.
«Выйти из положения, мой милый, можно вот каким путем», — подумав, сказал Бланде. «Зависть, — скажешь ты, — сопутствующая всем прекрасным произведениям, как червь, подтачивающий самые прекрасные плоды, пыталась уязвить и эту книгу. Критика, желая отыскать в ней недостатки, была вынуждена изобрести теории о двух якобы существующих литературных направлениях — литературе идей и литературе образов. Тут, мой милый, ты скажешь, что высшая степень мастерства писателя в том, чтобы выразить идею в образе. Стараясь доказать, что вся суть поэзии в образе, ты пожалеешь, что наш язык мало пригоден для поэзии. Ты припомнишь упрек иностранцев по поводу позитивизма нашего стиля, и ты похвалишь господина де Каналиса и Натана за услуги, которые они оказали Франции, совершенствуя наш язык. Опровергни свою прежнюю аргументацию, доказав, что мы ушли далеко вперед против XVIII века, сошлись на прогресс, отличная мистификация для мещан. Наша юная словесность представлена полотнами, где сосредоточены все жанры — комедия и драма, описание, характеристики, диалог в блестящей оправе увлекательной интриги. Роман, требующий чувства, слога и образа — самое крупное достижение современности. Он наследник комедии, построенной по законам прошлого времени и неприемлемой при современных нравах. Он вмещает и факт, и идею. Для его замыслов надобно и остроумие Ля Брюйера, и его язвительные нравоучения, характеры, обрисованные в манере Мольера, грандиозные замыслы Шекспира и изображение самых тонких оттенков страсти, единственное сокровище, оставленное нам нашими предшественниками. Итак, роман неизмеримо выше холодного математического исследования и сухого анализа в духе XVIII века. «Роман, — наставительно скажешь ты, — занимательная эпопея».
Приведи цитаты из Карины, ссылайся на госпожу Сталь. XVIII век поставил все под вопрос. XIX век принужден делать выводы. Он основывается на действительности, на живой действительности в ее движении. Затем он живописует страсти, элемент, неизвестный Вольтеру, тирада против Вольтера. Что касается де Руссо, он просто обрежал в пышные фразы рассуждения и доктрины. Юлия и Клара — чистейшая схема без плоти и крови. Ты можешь развить эту тему и сказать, что молодой самобытной литературой мы обязаны наступлению мира и бурбонам, ибо ты пишешь для газеты правого центра. Вышути, сочинители всяких доктрин. Наконец, ты можешь в благородном порыве воскликнуть: «Сколько заблуждений, сколько лжи у нашего собрата! И ради чего? Ради того, чтобы умалить значение прекрасного произведения, обмануть читателя и привести его к такому выводу: книга, которая имеет у читателей успех, совсем не имеет успеха. Прох пудор, какой позор! Так и напиши: прох пудор. Пристойная брань воодушевляет читателя». Наконец, оповести об упадке критики. Вывод. Нет иной литературы, кроме литературы занимательной. Натан вступил на новый путь. Он понял свою эпоху и отвечает ее потребностям. Потребность эпохи — драма. Именно драмы жаждет наш век, век политики, этой сплошной мелодрамы. «Уже ли мы не пережили за 20 лет, — скажешь ты, — 4 драмы? Революцию, директорию, империю и реставрацию?» Тут ты разразишься щедрыми дифирамбами, и второе издание живо расхватают. Так вот, к будущей субботе ты сделаешь лист для нашего еженедельника и подпишешься полным именем «Де Рюбампре». В этой хвалебной статье ты скажешь: «Выдающимся произведениям свойственно возбуждать страстные споры. На нынешней неделе такая-то газета сказала то-то о книге Натана, другая ответила весьма веско». Ты раскритикуешь обоих критиков, Ша и Эл, мимоходом скажешь несколько приятных слов по поводу моей первой статьи в Деба, в заключении возвестишь, что книга Натана — превосходнейшая книга нашего времени. Сказать так — значит ничего не сказать, так говорят о всех книгах. Ты заработаешь в неделю 400 франков и получишь удовольствие кое-где высказать и правду. Умные люди согласятся либо с Ша, либо с Эл, либо с Рюбампре, а, быть может, и со всеми троими. Мифология, несомненно, одно из великих изобретений человечества. Она поместила истину на дне колодца. Чтобы ее оттуда извлечь, надобно зачерпнуть хотя бы ведро воды. Вместо одного ты преподнесешь публике целых 3. Ну так вот, видите, друг мой, действуйте.
Люсьен был ошеломлен. Бланде расцеловал его, сказав:
«Спешу в свою лавочку».
Каждый спешил в свою лавочку. Для этих даровитых людей газета была лишь лавочкой. Условились встретиться вечером в деревянных галереях, где Люсьену предстояло подписать договор с Дориа. В этот день Флорина и Лусто, Люсьен и Короли, Бланде и Фино обедали в Пале-Рояле. Дюбрюэль угощал там директора драматической панорамы. «Они правы!» — вскричал Люсьен, оставшись наедине с Короли. «В руках выдающихся людей все прочие — лишь средства, не более! 400 франков за 3 статьи! Дагро с трудом соглашался дать столько за целую книгу, над которой я работал 2 года!»
«Займись критикой, позабавься», — сказала Короли. «Нынче вечером я буду андалузской, завтра обращусь в цыганку, а затем стану изображать юношу. Поступай, как я, поясничай ради денег, и будем счастливы».
Люсьен, увлеченный парадоксом, оседлал своенравного мула, сына Пегаса и Валаамовой ослицы. Не замечая прелести Булонского леса, он пустился вскачь по просторам мысли и открыл удивительные красоты в тезисах Бланде. Он пообедал, как обедают счастливые люди, подписал у Дория договор, по которому уступал в его полную собственность рукопись маргариток, не провидя в том никаких неудобств,
Затем он зашел в редакцию газеты, написал два столбца и воротился на улицу Вандом. Поутру он заметил, что вчерашние мысли окрепли в его мозгу. Так всегда бывает, когда мозг еще полон соков и ум не истощил своих дарований. Люсьен испытывал радость, обдумывая новую статью, и принялся за нее с воодушевлением. Под его пером заискрились красоты, порождаемые противоречием. Он стал остроумен и насмешлив. Он даже возвысился до оригинальных рассуждений относительно чувств, идей и образов в литературе. Изобретательный и тонкий, он, желая похвалить Натана, восстановил свои первые впечатления при чтении этой книги в литературном кабинете торгового двора. Из резкого и желчного критика, из язвительного юмориста он превратился в поэта, ритмическими фразами воскуряющего похвалы, подобные фимиаму перед алтарем.
«Сто франков, Курали!» —
сказал он, показывая 8 страниц, написанных им, пока Местана одевалась. В воодушевлении он написал обещанную Бланде гневную статью против Шатле и госпожи де Баржетон. В то утро он испытал одно из сокровенных и самых острых переживаний журналиста — наслаждение оттачивать эпиграмму, полируя ее холодный клинок, который вонзится в сердце жертвы, и разукрашивая рукоятку в угоду читателям. Публика дивится искусной работе рукоятки, она не подозревает о коварстве, не ведает, что сталь острот, отточенных местью, наносит тысячи ран самолюбию, изученному до тонкостей. То было ужасающее наслаждение, мрачное и уединенное, вкушаемое без свидетелей, поединок с отсутствующим, когда острием пера убивают на расстоянии, как будто журналист наделен волшебной властью осуществлять то, чего он желает, подобно обладателям талисманов в арабских сказках. Эпиграмма — остроумие ненависти, той ненависти, что наследует всем порочным страстям человека, подобно тому, как любовь соединяет в себе все его добрые качества. Нет человека, которого жажда мщения — не одарила бы остроумием, равно как нет человека, в любви не познавшего наслаждения. Несмотря на пустоту, на пошлость подобного остроумия, во Франции оно неизменно пожинает успех. Статья Люсьена должна была довершить и довершила злую и предательскую роль газеты. Она глубоко уязвила два сердца. Она тяжко ранила госпожу де Баржетон, бывшую его Лауру, и барона Дюшатле, его соперника.
«Что ж, поедем кататься в Булонский лес. Карета заложена, кони горячатся», — сказала ему Короли. «Полно убивать себя работой».
«Отвезем Гектору статью о Натане. Решительно, газета подобна копью Ахилла. Она исцеляет наносимые ею же раны», — сказал Люсьен, исправляя некоторые выражения. Влюбленные пустились в путь и предстали во всем своем великолепии перед Парижем, так недавно отвергавшим Люсьена, а ныне склонным оказывать ему внимание. Оказаться предметом внимания Парижа, когда понимаешь величие этого города и трудность играть в нем роль, вот в чем крылась причина опьяняющей радости Люсьена. «Милый мой», — сказала актриса, — «заедем к портному, надо его поторопить, а если платье готово, следует примерить. Ежели тебе вздумается навестить своих прекрасных дам, я желаю, чтобы ты затмил это чудовище де Марсе, Растиньяка, Ажуда Пинта, Максима де Трай, Ван Денесов, словом всех щеголей. Помни, что твоя возлюбленная — Короли. Но ведь ты мне не изменишь, нет?» Двумя днями позже, накануне ужина, который устраивали для друзей Люсьены Короли, в «Амбигю» давали новую пьесу, и рецензия была поручена Люсьену. После обеда Люсьен и Короли пешком пошли с улицы Вандом в драматическую панораму мимо турецкого кафе по бульвару Тампль, излюбленному в ту пору месту прогулок. Люсьен слышал восторженные возгласы по поводу его удачи и красоты его возлюбленной. Одни говорили, что Короли — красивейшая женщина в Париже. Другие находили Люсьена вполне ее достойным. Поэт чувствовал себя в своей сфере. Эта жизнь была его жизнью.
воспоминания о содружестве тускнели. Великие мыслители, тому 2 месяца столь восхищавшие его, нынче вызывали в нем сомнения. Не наивны ли они со своими идеями и пуританством? Прозвище «простофили», небрежно брошенное Курали, запало в ум Люсьена и уже принесло плоды. Он проводил Курали в ее уборную и остался за кулисами. Он, точно султан, прохаживался в кругу актрис, даривших его ласковыми взглядами и льстивыми речами. «Надо идти в Амбигю, приниматься за свое ремесло», — сказал он. Зала в Амбигю была переполнена, для Люсьена не нашлось места. Люсьен пошел за кулисы и стал жаловаться, что ему негде сесть. Режиссер, еще не знавший его, отвечал, что в редакцию посланы 2 ложи, и попросил его удалиться со сцены. «Я напишу о пьесе с чужих слов», — сказал уязвленный Люсьен.
«Какая опрометчивость», — сказала режиссеру юная героиня. «Ведь он возлюбленный Курали».
Режиссер тотчас же обратился к Люсьену и сказал: «Сейчас переговорю с директором». Итак, мельчайшие обстоятельства доказывали Люсьену огромную власть газеты и ласкали его тщеславие. Директор явился, заручившись согласием герцога Деретора и балерины Тулии, занимавших литерную ложу, принять у себя Люсьена. Герцог дал согласие, вспомнив его.
«Вы повергли в отчаяние 2 особ», — сказал ему герцог, разумея барона Дюшатле и госпожу де Баржетон.
«Что же будет завтра?» — сказал Люсьен. «До сего дня их обстреливали мои друзья, но нынче ночью я сам на них нападу. Завтра вы поймете, отчего мы потешаемся над Шатле. Статья заглавлена «Потле в 1811 году и Потле в 1821 году». Шатле изображен типичным представителем господ, отрекшихся от своего благодетеля и вставших на сторону бурбонов. Как только я дам им почувствовать свою силу, я появлюсь у госпожи де Монкорне». Люсьен повел с молодым герцогом разговор, блещущий остроумием. Он желал доказать этому вельможе, что госпожи де Спар и де Баржетон совершили грубую оплошность, когда пренебрегли им. Но как только герцог Дереторе умышленно назвал его Шардоном, Люсьен выдал свои тайные помыслы, пытаясь отстоять свое право носить имя де Рюбампре.
«Вы должны стать роялистом», — сказал ему герцог. «Вы проявили остроумие, проявите здравый смысл. Единственное средство добиться королевского указа, возвращающего вам титул и имя ваших предков с материнской стороны, это и спросить его в награду за услуги, оказанные вами двору. Либералы никогда не возведут вас в графы. Реставрация, в конце концов, обуздает печать, единственную опасную для нее силу. Слишком долго ее терпели, пора надеть на нее узду. Ловите последние мгновения ее свободы, станьте грозой. Через несколько лет знатное имя и титул во Франции окажутся сокровищами более надежными, нежели талант. Вы обладаете всем — умом, талантом, красотой. Перед вами блестящая будущность. Итак, оставайтесь покуда либералом, но лишь для того, чтобы выгодно продать свой роялизм».
Герцог просил Люсьена принять приглашение на обед, которое ему собирался прислать дипломат, присутствовавший на ужине у Флорины. Люсьен был мгновенно обольщен суждениями вельможи и очарован мыслью, что перед ним открываются двери салонов, откуда еще тому несколько месяцев он, казалось, был изгнан навсегда. Он дивился могуществу слова. Итак, печать и талант были источниками существования в современном обществе. Люсьен понял, что Лусто, может статься, раскаивается в том, что отворил перед ним врата храма. Он, в свою очередь, убедился в необходимости воздвигать непреодолимые преграды безудержному честолюбию тех, кто устремляется из провинции в Париж. Явись какой-нибудь поэт и упади к нему в объятия, как некогда сам Люсьен бросился в объятия Этьена, он не смел себе признаться, какой он оказал бы этому новичку прием. Молодой герцог заметил, что Люсьен погрузился в раздумье. и, отыскивая тому причины, не ошибся. Он открыл перед этим честолюбцем, лишенным воли и полным вожделений, широкий политический горизонт, подобно тому, как журналисты показали ему, словно сатана Иисусу с кровли храма, литературный мир и его сокровища. Люсьен не подозревал о заговоре, подготовлявшемся против него людьми, оскорбленными в ту пору его газетой, и о том, что Дереторе был к этому причастен. Молодой герцог испугал общество госпожи де Спар своими рассказами об уме Люсьена. Госпожа де Боржетон поручила ему выведать намерения журналиста, и герцог надеялся с ним повстречаться в Амбигю-Комик. «Не предполагайте здесь умышленного предательства. Ни великосветские люди, ни журналисты не отличались глубокомыслием. Ни те, ни другие не разрабатывали плана. Их макиавелизм, так сказать, питался случаем и состоял в том, чтобы всегда быть в готовности пользоваться злом равно как и добром, подстерегать момент, когда страсть предаст человека в их руки». За ужином у Флорины молодой герцог разгадал натуру Люсьена. Он решил сыграть на его тщеславии и теперь испытывал на нем свое искусство дипломата. Как только спектакль окончился, Люсьен поспешил в улицу Сен-Фиакр и написал рецензию о пьесе. Критика его была умышленно резка и язвительна. Его забавляло испытывать меру своей власти. Мелодрама была лучше пьесы, поставленной в драматической панораме. Но он желал проверить, возможно ли, как ему говорили, провалить хорошую пьесу, а плохой — создать успех. На другой день, завтракая с Курали, он развернул газету, заранее уже сказав, что разгромил Амбигю-Комик. Каково же было его изумление, когда вслед за своей статьей о госпоже де Боржетон и Шатле он прочел рецензию на Амбигю, но столь подслащенную за ночь, что, несмотря на остроумный разбор пьесы, выводы получились благоприятные. Рецензия обеспечила пьесе полные сборы. Ярость его была неописуема. Он решил поговорить с Лусто. Он уже почитал себя незаменимым человеком. Он не желал, чтобы им помыкали, эксплуатировали его как какого-то простака. Чтобы вполне упрочить свою власть, он написал для обозрения Дория и Фино статью, в которой собрал воедино и взвесил все суждения, высказанные по поводу книги Натана. Затем, войдя во вкус, он тут же написал первую из своих статей для отдела смеси газетки «Лусто». В порыве увлечения молодые журналисты строчат первые свои статьи с любовью и безрассудно расточают цвет своего дарования. Директор драматической панорамы давал первое представление водевиля, желая освободить вечер для Флорины и Корали. Перед ужином предполагались карты. Лусто заехал за статьей Люсьена, написанной о пьесе заранее, сразу же после генеральной репетиции, чтобы не задерживать набор номера. Когда Люсьен прочел один из своих очаровательных набросков, рисующих парижские нравы и создававших славу газеты, Этьен поцеловал его в оба глаза и назвал газетным провидением. «Чего ради ты извращаешь смысл моих статей?» — сказал Люсьен, написавший этот блестящий очерк лишь для того, чтобы придать больше силы своему протесту. «Я?» — вскричал Лусто. «Но кто же извратил мою статью?» «Милый мой!» — смеясь, отвечал Этьен. «Ты еще не в курсе дел. Амбигю подписалась на 20 экземпляров, а доставляются лишь 10 — директору, капельмейстеру, режиссеру, их любовницам и трем совладельцам театра. Таким путем каждый театр на бульварах платит газете 800 франков. Столько же дают ложи, которые посылают Фино. Я уже не считаю подписки актеров и авторов. Следовательно, эта шельма получает на бульварах 8000 франков. По малым театрам судьи о больших. Понял? Мы обязаны быть весьма снисходительными. Я понял, что неволен писать то, что думаю. Не все ли тебе равно, если ты из этой кормушки кормишься? — вскричал Лусто. Но позволь, мой милый, за что ты разгневался на театр? Должна же быть какая-нибудь причина для разгрома вчерашней пьесы. Громить ради того, чтобы громить, значило бы порочить газету. А если бы газета клеймила по справедливости, она бы утратила своих влиятельных покровителей.
Директор чем-нибудь тебя обидел?»
«Он мне не предоставил места».
«Куда ни шло», — сказал Лусто.
«Я покажу твою статью директору, скажу, что я ее смягчил. Для тебя это полезнее, чем напечатанная статья. Завтра проси у него билеты, и он будет их тебе выписывать по 40 штук ежемесячно, а я тебя сведу с одним человеком. Ты с ним условишься относительно сбыта. Он будет у тебя скупать билеты со скидкой в 50% против стоимости. Театральными билетами торгуют как книгами. Ты увидишь разновидность Барбе, главаря Клаки. Он живет неподалеку отсюда. У нас есть время, пойдем к нему».
«Но позволь, мой милый, Фино пускается на гнусные проделки. Он практикует косвенные налоги. Рано или поздно...»
«Какой вздор! Откуда ты свалился?» — вскричал Лусто.
«За кого ты принимаешь Фино? Под мнимым простодушием? Под личиной Тюркаре? Под невежеством и глупостью скрывается лукавство шляпочника, ведь Фино — его потомок. Неужто ты не видел в конторе газеты старого солдата времен империи, дядю Фино? Дядя этот не только с виду приличный человек, но еще, к счастью для него, слывет дурнем. Он-то и опорочен во всех денежных сделках. В Париже для честолюбца сущий клад иметь подручного, готового набросить на себя тень. В политике, как и в журналистике, бывает множество случаев, когда начальство должно стоять в стороне. Будь Фино политическим деятелем, его дядя состоял бы при нем секретарем, взымал бы в его пользу дань, как это водится в департаментах при проведении каждого крупного дела. Дядюшку Жерудо с первого взгляда можно принять за простака, но он достаточно лукав, чтобы быть негласным сообщником. Он стоит на страже, он ограждает нас от докучных новичков, от жалоб, от скандалов, и я не думаю, чтобы в какой-либо другой редакции нашелся ему равный».
«Он отлично играет роль», — сказал Люсьен. «Я видел его в деле». Этьен и Люсьен отправились на улицу Фабур-Дю-Тамполь, и там Лусто остановился перед одним красивым зданием.
«Господин Бролар дома?» — спросил он привратника.
«Как?» — сказал Люсьен. «Главарь клакеров и вдруг господин?»
«Милый мой, у Бролара 20 000 ливров ренты. Все драматурги с больших бульваров у него в руках. У него, как у банкира, открыт на каждого из них личный счет. Авторские билеты, контрамарки продаются. Бролар сбывает этот товар. Займись немного статистикой, наука довольно полезная, если ею не злоупотреблять. 50 даровых билетов в каждый театр — это составит 250 билетов в день. Стало быть, если в среднем они стоят по 40 су, Бролар ежедневно выплачивает авторам 125 франков и столько же сам наживает. Стало быть, одни авторские билеты приносят ему около 4000 франков в месяц, 48 тысяч франков в год. Предположим, убытку 20 тысяч, ведь ему не всегда удается сбыть билеты. Отчего? О, билеты, поступающие в театральную кассу, подрывают торговлю даровыми билетами, которые не обеспечивают нумерованных мест. Короче, театр сохраняет за собой право располагать местами. Притом выдаются погожие дни и идут скверные пьесы. Стало быть, по этой статье Бролар имеет 1030 годового дохода. Затем клакеры, еще один промысел. Флорина и Короли — его данницы. Откажись они платить этот оброк, им не срывать рукоплесканий, обязательных при их выходе и уходе со сцены.
Лусто давал разъяснение в полголоса, всходя по лестнице.
«Париж — удивительный город», — сказал Люсьен, открывая повсюду какую-нибудь корысть.
Опрятная служанка ввела обоих журналистов к господину Бролару. Торговец билетами, важно восседавший в кабинетном кресле перед большим секретером с цилиндрической крышкой, встал, увидев Лусто. Бролар был одет в серый мелитоновый сюртук, панталоны со штрипками и красные домашние туфли, точно доктор или адвокат. Люсьен признал в нем разбогатевшего простолюдина. Руки клакера, лукавые глаза, ординарное бесцветное лицо, на котором разгул, точно дождь на крыше, оставил свои следы, сидеющие волосы и довольно глухой голос.
«Вы, конечно, пожаловали ради мадмуазель Флорины, а вы ради мадмуазель Корали», — сказал он. «Я хорошо вас знаю. Будьте покойны», — сказал он Люсьену. «Я покупаю клиентуру Жимнас. Я позабочусь о вашей возлюбленной и оберегу ее от всяких козней».
«От этого не отказываемся, дорогой Бралар», — сказал Лусто. «Но мы пришли по поводу редакционных билетов, предоставленных нам театрами на бульварах. Мне в качестве главного редактора, моему другу в качестве рецензента».
«Ах, да, Фино продал свою газету, мне об этом говорили. Везет же этому Фино. Я в его честь даю обед в конце недели. Если вам угодно доставить мне удовольствие, пожалуйте вместе с супругами. Будет пир горою. У меня соберутся Адель Дюпюи, Дюканш, Фредерик Дюптимари, мадемуазель Мило, моя возлюбленная. Вдоволь повеселимся и тем более вдоволь выпьем».
«Дюканш, видимо, в стесненном положении. Он проиграл процесс.
Я ему одолжил 10 000 франков. Успех Каласа вернет деньги. А я достаточно его подогрел. Дюканш — человек с головой, с большими способностями». Люсьен, слушая суждение этого человека о писателях, подумал, что он грезит. «Корали преуспевает», — сказал Бралар с видом знатока. «Если мы с нею поладим, я ее тайно поддержу против возможных интриг при ее первом выступлении в Жимнас. Послушайте, ради нее я посажу на галерею прилично одетых людей. Они будут смеяться и одобрительно перешептываться, словом, всячески вызывать на рукоплескание. Прием для женщины весьма выгодный. Короли мне нравится, вы, должно быть, ею довольны, она сердечная девушка. О, я могу провалить, кого хочу. Но покончим вопрос с билетами», — сказал Лусто. «Что ж, я буду заходить за ними в первых числах каждого месяца. Вашему другу я предложу те же условия, что и вам. У вас 5 театров, вам дадут 30 билетов. Это примерно 75 франков в месяц. Не желаете ли получить аванс?» — сказал торговец билетами, подходя к секретеру и выдвигая ящик, наполненный ЭКЮ.
«О, нет-нет», — сказал Лусто, — «мы это прибережем на черный день».
«В ближайшие дни, сударь», — сказал Бралар, обращаясь к Люсьену, — «я приду к Короли, и мы с ней столкуемся». Люсьен с глубоким удивлением рассматривал кабинет Бралара. Он там увидел библиотеку, гравюры, пристойную мебель. Проходя через гостиную, он заметил обстановку, равно далекую от скудости и от расточительности. Столовая показалась ему отделанной с особой тщательностью. Он пошутил на этот счет.
«Бралар — хлебосол», — сказал Лусто. «Обеды его упоминаются в драматургии и соответствуют его капиталам».
«Вина у меня хороши», — скромно отвечал Бралар. «А вот и мои поджигатели», — вскричал он, услыхав сиплые голоса и топот ног на лестнице.
Люсьен, спускаясь к выходу, видел, как мимо него проследовал смрадный отряд клакеров и театральных барышников. Все они были в картузах, в поношенных штанах, потертых сюртуках. Физиономии висельников, посиневшие, позеленевшие, грязные, неприглядные, обросшие бородой, глаза свирепые и вместе с тем плутовские, страшное племя, обитающее на парижских бульварах. Утром они продают предохранительные цепочки для дверей, золотые безделки в 25 су, а вечером бьют в ладоши под театральными люстрами, короче, приспособляются ко всем нечистоплотным нуждам Парижа.
«Вот они, римляне!» — смеясь сказал Лусто. «Вот она, слава актрисы-драматургов! Вблизи она не краше славы газетчиков!»
«Трудно сохранить в Париже какие-нибудь обольщения», — сказал Люсьен по пути к дому. «Тут со всего взимают дань, тут все продается, все фабрикуется, даже успех». Гостями Люсьена были Дориа, директор панорамы, Матифа и Флорина, Камюзо, Лусто, Фино, Натан, Мерлен и госпожа Дювальнобль, Фелисьен Верну, Бланде, Виньон, Филипп Бридо, Мариетта, Жирудо, Кардо с Флорентиной, Бесил. Люсьен пригласил и своих друзей по кружку. Танцовщица Туллия, молва приписывала ей склонность к Дюбрюэлю, приехала в этот вечер без своего герцога. Были также издатели газет, где сотрудничали Натан, Мерлен, Виньон и Верно. Общество состояло из 30 человек. Большего количества гостей столовая Курали не могла вместить. К 8 часам при огнях зажженных люстр мебель, обои, цветы в квартире приняли тот праздничный вид, когда парижская роскошь кажется воплощением мечты. Люсьен, почувствовав себя хозяином этих владений, испытал неизъяснимое ощущение радости, удовлетворенного тщеславия и надежды, и уже не доискивался, кто и ради кого взмахнул здесь волшебной палочкой. Флорина и Корали, одетые с головокружительной роскошью и причудливой изысканностью, принятыми среди актрис, улыбались провинциальному поэту словно два ангела, посланные распахнуть перед ним двери в чертог мечтаний. Люсьен и впрямь грезил. За несколько месяцев его жизнь так круто переменилась, так внезапно перешел он от величайшей нужды к величайшему достатку, что порой он томился тревогой, подобно тому, кто грезит во сне и сознает, что это только сон. Однако же в его взоре, когда он созерцал эту прекрасную действительность, было столько уверенности, что завистники могли бы счесть ее за самодовольство. Он сильно изменился. Изо дня в день, предаваясь любовным утехам, он побледнел. Томное выражение неги затуманило его взор. Словом, как говорила госпожа Деспар, у него был вид счастливого любовника. Красота Люсьена выиграла. В этом лице, просветленном любовью и опытом, сквозило сознание своей силы и власти. Наконец-то увидел он лицом к лицу литературный мир и высший свет, и уже был убежден, что войдет туда завоевателем. Поэту, которому суждено было задумываться лишь под гнетом горестей, настоящее представлялось безоблачным. Успех надувал паруса его челна, ему предоставлены были все средства к осуществлению его замыслов — открытый дом, любовница на зависть всему Парижу, собственный выезд, наконец, несметные сокровища, таившиеся в его чернильнице. Его душа, его сердце, его ум — равно претерпели превращение. Он и не думал более о выборе средств, ведь достижения были так блестящи. Широкий образ жизни в этом доме вполне основательно покажется подозрительным экономистам, изучившим парижскую жизнь, и не лишним будет обрисовать тот фундамент, каким бы шатким он ни был, на котором покоилось благоденствие актрисы и ее поэта. Камюзо удалось, не набрасывая на себя тени, уговорить поставщиков Курали открыть ей кредит хотя бы на 3 месяца. Лошади, слуги, словом, решительно все появилось точно по волшебству перед этими детьми, которые спешили всем насладиться и с упоением наслаждались. Курали, взяв Люсьена за руку, заранее посвятила его в тайну превращения столовой, преображенной пышно сервированным столом с канделябрами о 40 свечах, и в чудеса меню с десертом по-царски изысканным творением Шеве. Люсьен поцеловал Курали в лоб, прижав ее к груди. «Я выбьюсь на дорогу, дитя мое, и отблагодарю тебя за твою любовь и преданность», — сказал он.
«Ну, полно», — сказала она. «Доволен ли ты?»
«Могу ли я требовать большего?»
«Ах, пустое! Твоя улыбка за все вознаграждает», — отвечала она и змеиным движением приблизила свои губы к губам Люсьена.
Они застали Флорину, Лусто, Матифа и Камюзо за расстановкой карточных столов. Друзья Люсьена начали съезжаться. Все эти люди уже величали себя его друзьями. Игра продолжалась от 9 до полуночи. К счастью, Люсьен не умел играть ни в одну игру, но Лусто проиграл 1000 франков и занял ее у Люсьена, который не счел себя вправе отказать другу в этом одолжении. Около 10 часов появились Мишель, Фюльжанс и Жозеф. Люсьен, беседуя, отошел с ними в сторону и тут заметил, что они холодны, серьезны, чтобы не сказать замкнуты. Д'Артес не мог прийти, он кончал свою книгу. Леон Жиро был занят выпуском 1-го номера журнала. Кружок прислал 3 художников, полагая, что присутствие на пиршестве смутит их менее, чем остальных.
«Итак, дети мои», — сказал Люсьен несколько заносчиво, вы увидите, что безвестный вершеплет может стать известным политиком».
«Охотно признаю свою ошибку», — сказал Мишель.
«А в ожидании лучшего ты живешь с Короли?» — спросил Фюльжанс. «Да», — ответил Люсьен с притворным простодушием. «У Короли был богатый старик, обожавший ее. Она его выгнала. Я удачливее твоего брата Филиппа. Он никак не может прибрать к рукам Мариетту», — прибавил Люсьен, глядя на Жозефа Бридо.
«Короче говоря, ты стал умным человеком», — сказал Фюльжанс. «Ты проторишь себе дорогу».
«Человеком, который для вас останется тем же, какое бы положение он ни занял».
Мишель и Фюльжанс переглянулись, усмехнувшись, и Люсьен, перехватив эту усмешку, понял, как глупы были его слова.
«Короли так и просится на картину», — воскликнул Жозеф Бридо. «Чудо, как хороша!
И добра», — заметил Люсьен. «Клянусь, она сущий ангел, но ты сделаешь ее портрет. Пиши с нее, ежели тебе угодно, свою венецианку, которую старая сводня приводит к сенатору».
«Все они, когда любят, сущие ангелы», — сказал Мишель Кретьен. Тут к Люсьену бросился Рауль Натан и, в пылу дружеских чувств, схватив его за руки, стал крепко их пожимать. «Дорогой мой, вы не только большой человек, но у вас еще и доброе сердце, а это теперь встречается реже, чем талант. Вы преданы вашим друзьям. Короче, я ваш до гроба. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня на этой неделе».
Люсьен, восхищенный льстивыми речами человека, до которого снисходила слава, взглянул на своих друзей из кружка с некоторым высокомерием. Порыв Натана был вызван тем, что Мерлен показал ему оттиск хвалебной статьи Люсьена о его книге. Статья должна была появиться в завтрашнем номере. «Я согласился написать против вас», — шепнул Люсьен на ухо Натану, «лишь с условием, что сам на эту статью и отвечу. Я ваш союзник». Он вернулся к трем друзьям из кружка, радуясь, что случай оправдал его слова, только что осмеянные Фюльжансом.
«Пусть только выйдет книга Д'Артеза, я и ему могу быть полезен. Одно это уже побуждает меня не порывать с газетами».
«А ты свободен в своих действиях?» — спросил Мишель.
«Настолько же, насколько я необходим», — ответил Люсьен с притворной скромностью.